Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа на волнах радио «Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя и программа Мумина Шакирова «Формула кино». Сегодня в ней рассказ о новых кинопрофессиях, за что при подготовке очередного кинопроекта отвечает кастинг-директор.
Во второй половине часа передачи «Читаем журналы». В гостях радио «Свобода» редактор журнала «Волчье лыко» Юрий Шумило.
Канадские гуси в американском аэропорту. В ресторанах Чикаго запрещено подавать фуа-гра. Это тема передачи Владимира Морозова «Город большого яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
Августа 1896 года родился музыкант и инженер-электротехник Лев Сергеевич Термен. В 1920 году он изобрел первый в мире электромузыкальный инструмент, названный его именем – Терменвокс. Среди других изобретений Термена – первое устройство для бесконтактного подслушивания, прообраз современного микрофона. С 1927 по 1938 годы Лев Термен был резидентом советской разведки в США, официально работая в торговом представительстве. Затем Термена отозвали в Москву и репрессировали. 10 лет он проработал в Туполевском конструкторском бюро, в так называемой «Шарашке». Изобретатель прожил 97 лет.
29 августа 1526 года в битве при Мохаче на Дунае османский султан Сулеймен I Великолепный разбил армию венгерского короля Лаэша II. 30 тысяч венгров героически противостояли более чем 100-тысячной турецкой армии. Потери венгров были огромны. 22 тысячи человек, включая 28 представителей главных аристократических фамилий. Король Лаэш, спасаясь бегством, утонул в болоте. Войско Сулеймена двинулось на Вену. В результате Венгрия потеряла государственную и политическую самостоятельность. Турецкая угроза на несколько веков определила политику австрийских Габсбургов.
30 августа 1935 года родился вокалист и гитарист группы Mamas and Papas Джон Филлипс.
Августа 1921 года в газете «Правда» появилось сообщение о расстреле 61 участника заговора Таганцева или Петроградской боевой организации «Союз возрождения России». Кроме географа профессора Петроградского университета Владимира Таганцева, из профессорской группы в числе расстрелянных были проректор университета, юрист Лазаревский, автор одного из лучших курсов русского государственного права, специалист по химии нефти Тихвинский, Троцкий. В число расстрелянных из офицерской группы входил знаменитый поэт Николай Гумилев.
1 сентября 1862 года родился Адольф Аппиа, швейцарский художник и режиссер. Аппиа поставил своей художественной целью создание театра по образу древнегреческого, где бы ставились торжественные спектакли, похожие на античные трагедии. Он хотел изменений еще более радикальных, чем в оперных действиях Рихарда Вагнера. Свои идеи он изложил в книге «Мизансцена вагнеровской драмы». Идеи Аппиа оказали огромное влияние не только на постановку музыкальных спектаклей, но и на театральную практику.
2 сентября 1944 года министр финансов США Генри Моргентау на Второй Квебекской конференции предложил программу послевоенной политики в отношении Германии, так называемый «План Моргентау». Этот план предусматривал расчленение и децентрализацию Германии, интернационализацию Рурской области, ликвидацию германской тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрно-сырьевую страну. Президент Рузвельт отверг этот план. Гитлер расценивал предложение Моргентау как гарантию того, что поражение неминуемо сплотит всех немцев. Фюрер призвал немцев сражаться до последнего, чтобы избежать национального унижения, предусмотренного планом Моргентау.
3 сентября 1903 года Лев Толстой в частной беседе говорил о таланте Антона Чехова. «Чехов – это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина. Каждый может найти отклик на свое личное переживание. Такой же отклик каждый может найти в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны. Я выбрал все его наиболее понравившиеся мне рассказы и переплел их в одну книгу, которую читаю всегда с огромным удовольствием». К числу любимых рассказов Толстой относил «Ваньку, злоумышленника, мальчиков, спать хочется, душечку».
На волнах Радио Свобода вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Появление новых профессий в кино – процесс неизбежный. Кинематограф развивается и рождает специалистов, чьи услуги раньше не были востребованы. Большинство зрителей мало обращают внимания на титры, но те, кто внимательно следят за ними, узнают много интересного о создателях фильма. Кроме режиссера, оператора, продюсера и актеров, в кино работают десятки людей разных профессий. Сегодня мы говорим о кастинг-директоре, о человеке, который помогает режиссеру-постановщику и продюсеру подбирать актерский ансамбль. В советском кинематографе существовала такая должность, как ассистент по актерам. Мой собеседник Виктория Щербань, кастинг-директор и координатор студии «Первое кинопартнерство», которое базируется на Мосфильме. От нее мы сейчас и узнаем, чем отличается ассистент по актерам от кастинг-директора.
Ассистент по актерам – это человек узкой специализации, который работает на съемочной площадке, приглашает предварительно актеров на пробы грима, на пробы костюма, следит за тем, чтобы актер вовремя выходил на площадку, вовремя получил нужный кусочек сценария. Тот человек, который выполняет такие вот схематические действия.
Что входит в обязанности кастинг-директора?
Увидеть образ, вычленить его из предполагаемых кандидатов, выбрать нужного из лучших.
Как происходит выбор кандидатур? Вот, например, вы читаете сценарий. Появляются ли у вас какие-то образы, типажи? Есть ли в этом процессе какая-то магия?
Магия, естественно, есть. Магия творчества, как и любой профессии в кино. Когда читаешь сценарий, возникают непосредственно образы, возникают личностные характеристики героя, а возникают лица. Лица не просто актеров, а те возможные лица, которые могли бы участвовать в роли, могли бы представлять эту роль этого героя.
Можете привести какой-то пример?
Недавно работала по произведению Нагибина «Трое и одна, еще один». Кинокомпания «Росфильм», режиссер Татьяна Воронецкая. Когда я читала сценарий, в моем сознании возникли две актрисы, могущие сыграть главного героя Софью Пшебышевскую. Это Екатерина Гусева и Виктория Толстоганова. Естественно, по их предыдущим работам, по тому, как они ведут себя в жизни, по их личной энергетике, по их собственной энергетике, по тем каким-то таким параметрам, за которыми я наблюдала за ними из журнальных вырезок, по телевидению, на фестивалях и так далее. В результате роль сыграла Виктория Толстоганова. Сыграла блестяще.
Ну, как происходит процесс контакта с актерами? Вы связываетесь с ними лично или это делают какие-то другие люди?
Естественно, связываюсь прежде всего я. Как только я понимаю, каких людей мы можем пригласить с продюсером и режиссером на пробы, составляется список, и со всеми предполагаемыми людьми я переговариваю по поводу концепции сценария, по поводу места проведения съемок. Убеждаю в том, что эта роль ваша, вы будете хороши в ней.
Где заканчиваются ваши обязанности и начинается работа режиссера-постановщика и продюсера?
Но это было бы неправдой, если бы я сказала, что ответственность кастинг-директора заканчивается, как только режиссер говорит «утверждаем». Ответственность кастинг-директора остается на протяжении всей картины, всего фильма, и заканчивается только тогда, когда снят последний кадр.
Скажите, кастинг-директор подбирает только главные роли, или в его обязанности входит подбор эпизодников, людей, которые участвуют в массовке? Вот где есть граница ваших возможностей?
Кастинг-директор занимается подбором главных персонажей, второстепенных персонажей и порой участвует в поиске очень маленьких, но очень ярких эпизодических ролей. Что касается массовки, то здесь есть еще одна профессия, о которой можно говорить как об отдельной профессии в кинематографе, она существовала всегда, это бригадир по массовке. Но курирует подбор бригадира по массовке кастинг-директор. Ассистент по актерам следит на площадке за работой бригадира по массовке. И здесь немаловажно, чтобы личное общение, личные качества кастинг-директора-ассистента по актерам бригадира по массовке позволяли им сойтись и создать такую хорошую атмосферу на площадке, хорошую атмосферу в работе.
А последнее слово при утверждении на роль за кем? Кто говорит, все есть, актриса будет сниматься?
Последнее слово за продюсером кинокартины. Но, тем не менее, умный режиссер, он поймет, что продюсер прав. То есть здесь режиссер и продюсер, как правило, это очень хороший альянс. То есть эти люди, которые понимают друг друга, и здесь нет конфликта прям, знаете, вот такого прям вот.
Скажите, а можно ли получить роль по блату? У вас есть такая возможность пролоббировать того актера или ту актрису, которая лично вам симпатична?
Молодые актеры порой думают, что это возможно, но это, к сожалению, не так. Чтобы получить роль, нужно соответствовать роли.
А есть ли отличия в работе с актерами разных поколений?
Безусловно. Но прежде всего в общении более старшему поколению нужен свой особенный подход. Вернее, люди старшего поколения были ранены застоем в кино и своей неприкаянностью. Молодое поколение более демократично, более свободно. Оно идет на любые пробы, на любой кастинг. Оно продвигает себя, не боится заявлять о себе. Старшее поколение актеров более закрытое. И мы все понимаем, что эти люди добились уже определенного уровня в театре, определенного уровня в предыдущих своих киноработах. Этим людям ничего доказывать не надо. К этим людям нужен особый подход и тот микроклимат, располагающий к тому, чтобы человек проделал большое расстояние от дома к кастинг-центру и соблаговолил приехать. Неважно, известный актер или неизвестный. В любом случае, к старшему поколению подход особенный.
Традиционно кинопробы всегда оставались болезненным процессом для известных артистов. За плечами много ролей, звания, награды. И все-таки эти люди проходят пробы. Вот вы чувствуете, как известные актеры, талантливые, переживают кинопробы?
А вы знаете, переживают. переживают ведь не только известные взрослые актеры. Вообще пробы — это не очень приятный процесс, во-первых, потому что человек при поступлении на актерский факультет проходил бешеный конкурс, тратил безумные нервы, при учебе отдавал все свои силы этой профессии, понимая, что больше ничего делать не может, потому что настоящий актер — это тот человек, который понимает, что если он не станет актером, он не станет никем. А как только получает диплом, этот диплом просто можно положить на полочку, и начинается новая эпопея проб. Это опять то же самое, что при поступлении. Нужно доказывать, нужно ходить, нужно собираться, нужно наполняться какой-то особенной энергетикой, чтобы опять доказывать всему миру, в частности, конкретным продюсерам, режиссерам, кастинг-директорам, что да, я лучший, я для вас. А таких лучших очень много. Поэтому пробы — это очень болезненный процесс.
Вы в вашей работе учитываете ли личные качества актеров при выборе на роль? Актер — существо капризное.
Ну, во-первых, актер — это очень амбициозная профессия. Без этих качеств человек не пошел бы, наверное, в такую сложную профессию. Да, актеры — люди капризные. Поверьте мне, капризны не только актеры. Очень многие люди, благодаря каким-то своим личным качествам, капризны в любой другой профессии.
Участвует ли кастинг-директор в финансовых вопросах, или это не входит в его обязанности?
Финансовыми вопросами занимается продюсер кинокартины.
Очень много пишут о том, что актеры просят все больше и больше денег.
Отличие актерской работы от работы обычного человека, она состоит в том, что у актера зарплата от проекта до проекта. Зарплату в театре мы не берем в расчет, поскольку это практически не зарплата, это смешные деньги. Поэтому здесь ситуация намного сложнее, чем в любой другой профессии. Сегодня у него есть работа, сегодня у него есть деньги, а до следующего проекта полгода. Вот в этом состоит сложность актерской профессии. Поэтому говорить о том, кто сколько запрашивает, это его личное дело. Другая проблема в том, на что договариваются в результате.
Но вопрос очень конкретный. Вот когда вы договариваетесь с актером, читаете сценарий, видите образ, предлагаете этот сценарий тем людям, кого вы считаете нужным, вы выбираете своих артистов. Когда продюсеры не договариваются по цене с этим актером, естественно, это наносится какой-то определенный ущерб вашей работе. Вы затратили энергию, пытались все-таки пролоббировать эту фигуру, так как вы это видите. Были у вас такие разочарования, что вот вы договорились с актером, он вам понравился, а вот продюсер из-за финансовых проблем не утвердил, и ваш труд пропал даром? Переживали ли вы такие болезненные ситуации?
Был случай, когда я попала в группу с не очень большим бюджетом, которая должна была в кратчайшие сроки сделать фильм с не очень большими затратами. И на главную роль нужен был человек с хорошими способностями, но с не очень большими запросами. И мне пришлось провести доверительную беседу с человеком, сказав, что, ну, грубо говоря, простым языком, ты же понимаешь, что роль безумно выгодная. Я со своей стороны, я обещаю к этим людям, ну, естественно, человек пошел навстречу, поскольку роль действительно ему нравилась, а тут уж, ясно было, что, ничего не поделаешь просто. Человеку не хотелось отказываться от роли, потому что, действительно, роль хороша была.
То есть вы хотите сказать, что благодаря вашим личным качествам вам удалось убедить хорошего актера пойти на уступки, чтобы участвовать в проекте?
Ну, получается, что да.
Можете сказать, что является вашим главным успехом в качестве кастинг-директора? Чем вы можете гордиться?
Достаточно скоро выйдет кинокартина «Трое и одна и еще один» по Нагибину с Викой Толстогановой и Даниилом Спиваковским в главной роли. Ну, а также там участвуют актеры Данила Страхов, Татьяна Кравченко, Людмила Полякова, Николай Фоменко и еще несколько очень известных красочных персонажей. Это классика, это литература, это то, над чем я работала с огромнейшим упоением, потому что это вещь. Здесь, я думаю, сложился хороший альянс между режиссером Татьяной Воронец и мной. Мы нашли общий язык, что, наверное, является подарком судьбы. То есть мы друг друга поняли, и я не хочу приписывать ни в коем случае себе все лавры, потому что кино — это ансамбль.
У нас в гостях была кастинг-директор и координатор студии «Первое кинопартнерство» Виктория Щербань. В нашем эфире звучала музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Ситуация вокруг московского концерта певицы Мадонны становится все более сложной и запутанной. Первоначальное выступление поп-дивы планировалось 11 сентября на Воробьевых горах. Однако 19 августа на заседании антитеррористической комиссии Москвы было решено перенести шоу куда-нибудь в другое место. Как вариант, на Тушинское аэрополе. Начальник управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы Николай Куликов заявил, что концерт переносится из-за соображений безопасности зрителей, которую, по его словам, власти города не смогут обеспечить на Воробьевых горах. А 23 августа стало известно, что ГУВД Москвы считает единственно возможным местом для концерта Мадонны именно аэродром Тушино. Речь опять шла о безопасности 250 тысяч зрителей. Между тем, организаторы концерта уверяют, что планировалось продать и было продано всего лишь 35 тысяч билетов. Несмотря на эту неразбериху с местом проведения концерта и на протесты православной общественности против его проведения, напомним, что Комитет за нравственное возрождение Отечества даже обратился к патриарху с просьбой рассмотреть вопрос об анафеме всем участникам и организаторам шоу, Мадонна все еще полна решимости выступить в Москве.
Мадонна на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Мы продолжаем воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у Радио Свобода редактор журнала «Волчья лыка» Юрий Шумило.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие вместе с акторами, авторами и экспертами подведут итоги недели и заставят задуматься о благотворительных расходах.
Говорит Радио Свобода в Москве, 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Двое журналистов телеканала Fox News, захваченных в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. 5 человек, включая 2 журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Reuters и журналист арабского СМИ. В Багдаде у здания правительственной газеты «Аль-Сабах» сегодня взорвалась автомашина. Погибли 2 человека, не менее 20 получили ранения. Зданию причинен значительный ущерб. МВД Дагестана обнародовало имена боевиков, убитых вчера во время спецоперации в Махачкале. Гаджи Меликов, по утверждению МВД, был одним из лидеров дагестанских экстремистов. Опознаны 86 жертв авиакатастрофы под Донецком, сообщает Интерфакс. Тела погибших доставлены в Санкт-Петербург и другие российские города. Вчера в Ленинградской области и Краснодарском крае прошли первые похороны. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. С заявлением в милицию обратился сотрудник посольства. По его словам, девушка ушла из гостиницы вечером 25 августа и до сих пор не вернулась. Министр обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Рамсфилд проводят сегодня переговоры на Аляске. Они обсудят сотрудничество между их ведомствами, ситуацию вокруг иранской и северокорейской ядерных программ, положение на Ближнем Востоке. Руководитель атомной программы Тегерана Али Лариджани заявил, что Иран твердо намерен начать производство собственного ядерного топлива. Ирану, который по-прежнему отвергает обвинения в попытках создать оружие массового поражения, грозят международные санкции, если к концу августа он не свернет работы по обогащению урана, на чем настаивает Совет безопасности ООН. На Кубе, Ямайке и Кайманах объявлено штормовое предупреждение. В Карибском море набирает силу тропический шторм Эрнеста, который может перерасти в первый в этом сезоне ураган.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут Владимир Морозов, наш нью-йоркский корреспондент, представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редактор журнала под названием «Волчья лыка» Юрий Шумило. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю вам, что задать нашему гостю вопросы вы можете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Журнал «Волчья лыка». Тираж 10 тысяч экземпляров в издании от 16 до 32 полос. Формата А3, и выходит оно, начиная с 2005 года. Вопрос к Юрию Шумилу такой: отчего вы назвали журнал «Волчья лыка» и почему называете его неудобным журналом?
Ну, вы же держали его в руках.
Держать его в руках, нет, не очень удобно, почему? Он очень большой, да. А зачем же вы так сделали, такой неудобный формат?
Во-первых, для того, чтобы вы спросили раз. Во-вторых, как-то подустал народ, на наш взгляд, от удобства журналов, потому что вот хотелось как-то спровоцировать.
И поразнообразить ситуацию. Да, а и что же такое за волчья лыка?
Что такое волчья лыка? Там есть сносочка у нас всегда перед братской могилой. Мы вывешиваем, значит, что это такое. Это растение, семейство волчанников, ядовитое, хотя очень симпатичное на вид. Вот, в русской идиоматической традиции лыка принято драть.
Или вязать.
И вязать, и драть, и каждая лыка в строку. Вот как-то мы поигрались с этим, как нам и заигрались, потому что, вот как и вы говорили, Вероника, что не очень хотелось как-то оповещать население, что такой журнал есть из-за его такого провокативного названия. Так вот и люди, которые, на рекламу которых мы рассчитывали, они как-то это название испугались, и мы вот назло им зарегистрировали еще один журнал, который называется «Медиаметр», который, ну, так наивно думаем, что привлечет рекламодателей, потому что журнал затевался как шутка, а впоследствии как-то все увлеклись, это инициатива такая снизу, вот сделать такой медиаресурсик для своих, чтобы свои читали, могли высказаться вот без купюр, без оглядки на авторитеты, можно спрятаться за какой-то никнейм, за псевдоним, что, в общем-то, и делают. Вот я прочитал список ваших вопросов, там обнаружились, там, а кто вам пишет, да, вот похвастаюсь, что у нас участвует там 5-6 вот на протяжении главных действующих и экс-главных редакторов изданий, замечательных, непустяшные люди вот из шоу-бизнеса обращаются и с кляузами, наветами на коллег.
Ну, то есть журнал, как вы сказали, про волчьи лыка симпатичный, но ядовитый.
Да.
Или наоборот, ядовитый, но симпатичный.
Мы рвемся, чтобы как-то этот баланс вывести и Ну, у нас не все получается, к сожалению. Но
мы баланс дел такое, дай бог получится.
Тоже обратим внимание.
Спасибо, Юрий. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Волчья лыка» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Журнал «Волчья лыка» – издание вроде бы периодическое, но не регулярное. Как назвали его сами издатели, неудобный журнал. В том смысле, что и формат у него, как у газеты. Читаю, приходится пополам перегибать. И тексты, по мнению тех же издателей, неприятно будоражат коллег-журналистов, побуждая их на ответные выпады, которые здесь же и публикуются. Дело в том, что журнал «Волчья лыка», одноименный ядовитому ягодному кустарнику, распространенному по всей территории бывшего СССР, пытается рассказывать про медиаиндустрию, то есть про печатные и электронные СМИ, кинематограф и прокат, шоу-бизнес и прочее. Строго говоря, журнал этот специальный, но поскольку медиаработники, как правило, на виду или на слуху, полистать его будет интересно и людям посторонним, так сказать, медиапотребителям. Ведь кто же еще им объяснит, почему так трудно вникнуть в смысл высказываний российского президента, хотя вроде бы и говорит он несложным русским языком? Или по какой причине Валерия Новодворская скорбит о погибшем Масхадове? И вообще, с какой стороны средства массовой информации должны освещать события в Чечне? Не менее интересно будет узнать искушенному читателю о судьбе Сергея Мостовщикова, редактора популярного в 90-е годы журнала «Столица», затем журнала «Большой город» и «Новый очевидец». А также получить разъяснение, по какой истинной причине харизматичный Леонид Парфенов возглавил еженедельник «Русский Ньюсвик», вместо того, чтобы продолжать баловать российского телезрителя. Или почему продюсерский тандем баронессы Катерины фон Гечмик-Вальдек и Александра Вайнштейна, благодаря которому страна увидела и услышала мюзиклы «Нотр-Дам, Ромео и Джульетту», обернулся скандалом. Заглянуть за кулисы русского шоу-бизнеса всякому интересно, взять хотя бы нашумевшую «Фабрику звезд». По мнению автора статьи, это самый красивый и в то же время наиболее циничный проект, осуществленный в российском шоу-бизнесе за последние 15 лет, со времен «Ласкового мая». Наглядная иллюстрация тому – провал на Евровидении «Фабрикантки», представлявшей Россию. Она заняла 15-е место. Разумеется, профессиональные журналисты, те, кому, очевидно, главным образом адресован журнал, знают подробности названных событий не хуже журнала «Волчья лыка». А те, которым это не надо, даже не интересуются. Специфика профессии такова, что каждый работает по своей теме, и отвлекаться на постороннее просто некогда. Известно ведь, волка ноги кормят. Тусовка – дело хорошее, даже в неудобном журнале, ведь журналисты в основном и говорят о неудобном. Вот только профессия – это главным образом для одиночек. Автор – он всегда один на один с белым листом или с пустым экраном. Мне хотелось бы спросить у редактора журнала «Волчья лыка». На какую степень откровенности ваших авторов вы рассчитываете? Может ли хоть один журналист без боязни рассказать про себя все? Так бывает, что если журналист меняет свое мнение, то его называют продажным. Если талдычит одно и то же, то рискует надоесть. Вообще, у него должно быть собственное мнение. В вашем журнале слышен призыв к журналистской совести и даже некоторые рекомендации по использованию таковой. Вам не кажется это утопией?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Волчья лыка».
Ну, а редактор этого издания Юрий Шумило сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напоминаю, что наш телефон 8 800 200 2212, и Юрию можно задавать вопросы. Ну, а пока предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары Леленковой. И напомню, что первый вопрос по поводу откровенности авторов вашего издания, Юрий. На какую же степень откровенности вы рассчитываете? Может ли журналист рассказать про себя абсолютно все?
Ну, такой задачи перед журналистом не ставится, про себя все. А вот про обстоятельства, про какие-то дрязги может рассказать все. И именно для этого и затевался журнал, чтобы, в общем, так накрыть поляну для людей, которые готовы высказаться, не кипеть, не нервничать в себе, а дать волю чувствам, эмоциям, наблюдениям и прочему.
В продолжении вопроса Тамары спрошу вас вот о чем. Большая степень откровенности – это хорошо, когда журналист расследует какую-либо ситуацию, он может привести в пример некоторые факты. Бывало ли так, что эти факты оспаривались или в устных беседах, или в письменных, или, скажем, в суде? В принципе, ваш журнал должен быть готов к таким ситуациям.
Ну, готовимся, да. Готовимся.
Но пока не было?
Нет. Ну, вот по статье нашего автора, одного из авторов, на него почему-то, не на нас, а на него подали в суд. Да, он вскрыл какие-то проблемы в том издании, где работал, и вот люди, вскрытые автором, сильно на него обиделись. За, именно как раз за степень откровенности, за такую кинжальную критику, за сарказм и за все такое прочее.
А вам жаль, что это на него, а не на вас подали в суд? Для вас это было бы лишней рекламой?
Мы лишние деньги заготовили на юристов. Так вот, этим похвастать нельзя. Вообще журнал создавался для того, чтобы вот пободаться. Ну, я думаю, что это не последний прецедент.
Судя по вашей направленности, видимо, да. Надо быть готовым.
Хорошо, что и вы обратили внимание. Да.
Второй вопрос Тамары. Должно ли быть у журналиста свое собственное мнение?
Ну, как у любого нормального человека, свое мнение должно быть. Но как-то вот бродячих в одиночку по улице журналиста мы не видели, да? А наблюдаются, как-то они сбиваются в стаи и работают в разных ресурсных таких вот организациях, типа вашей, в том числе, да, и свое мнение, наверное, есть, но существует политика редакции, да, вот чем мы не можем похвастаться, какой-то ярко выраженной, а наши коллеги, вот и вы, и прочие, вы, наверное, исповедуете какую-то точку зрения, которая является редакционной, да, поэтому совесть и мнение, и смена этого мнения, наверное, сильно подвержены вот влиянием вот редакционных позиций, да, чего мы от своих авторов не требуем.
Третий вопрос Тамары Леленковой. В журнале слышен призыв к журналистской совести и даже некоторые рекомендации по ее использованию. Не кажется ли вам это утопией?
Безусловно, кажется. Просто я вот спасибо Тамаре, что она нашла это. Вот если еще укажет, где мы взывали к совести, да, то буду очень благодарны, потому что
профессия... А вы не помните, где?
Ну, я как сейчас вот судорожно вспоминаю, как-то призывов к совести, таких очевидных и ярко выраженных, вот не могу сказать.
Но все-таки, что это такое, на ваш взгляд, журналистская совесть? Чем она должна выражаться?
Ну, как у любого человека она должна быть, да, или ее нет, и тогда от этого грустно. А совесть — это, наверное, гражданская, извините за пафосность, позиция, это отношение вот к существующим всяким разным происходящим событиям, да, вот в зависимости от этой реакции, она может быть там правильной реакцией или неправильной, а совесть — это уже что-то такое интимное и личное.
Если говорить о современной российской журналистике в целом, насколько этот момент присутствует, на ваш взгляд?
Да как? Он никогда не присутствовал такой ярко выраженной, такой личной совести. Вот совесть редакционная, наверное, вот об этом можно было бы там пожурчать, да, но не знаю, вот понятие совести мы как-то вот к этому, как мне кажется, не сильно, в общем, стремились и взбудоражить совесть, вот. Наверное, каждого отдельного хочется видеть совестливым, замечательным, политическим.
Ну, может быть, грамотным. Еще и придется.
Ну, не исключено. Если так, то
будем готовиться. Спасибо. Спасибо, Юрий. Напомню, уважаемые слушатели, что наш собеседник Юрий Шумило, редактор журнала «Волчье лыко». Юрий находится в студии «Радио Свобода». Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а мы пока нет звонков, продолжаем беседу. Юрий, судя по направленности вашего журнала, практически за запретных тем для вас не существует? Или все же есть? О чем бы вы никогда не стали писать?
Ну, вот какие-то вот генитальные темы вот не хотелось бы трогать. Ничего такого вот, что касается такой сугубо личной жизни, которая вот персонально принадлежит человеку и никак не коррелируется с его общественной позицией. Вот это не хотелось бы и, наверное, не станем. Да, я так отвечаю, коль скоро призван, за всю редакцию. Ну, будем следить за тем, чтобы этого не было, такой откровенной, оголтелой желтизны.
Вы ориентируетесь больше на события, связанные с тем или иным образом с культурой, или же у вас более широкий спектр?
Медиа как-то в широкой трактовке. Медиа, да. Да, вот мы как бы туда и целимся.
Как бы вы определили нынешнее состояние российской журналистики, российской медиасреды, и каковы, на ваш взгляд, ее перспективы, куда все это движется?
Ну, все движется, медиаполе сокращается, просто как к этому относиться, кто-то, вот, мы, в общем-то, и затеялись с тем, чтобы на этом медиаполе быть таким вот совершенно островком, который будет про все говорить, а все, что происходит, все закономерно, всему есть объяснение, и так я оглядывал Москву с ваших высоких этажей, вашей замечательной редакции, какая она красавица стала, и так же прекрасно развивается и наше медиа. поступательные, осмысленные.
У нас есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, у меня два вопроса. Скажите, вот где его можно купить, этот журнал с таким соблазнительным меню? Какие номера и как часто он выходит, и как туда позвонить, вот скажем.
Могу сказать?
Да, редакции?
Конечно. 789-3637. Достаточно легко запоминается. Купить его можно, на него можно подписаться. Вот по этому телефону уже...
А еще раз повторите, пожалуйста.
789-3637.
Спасибо.
Вот. И если будет интерес, там меню у нас действительно замечательное. И в планах у нас новые блюда, которые, наверное, не разочаруют читателей.
Сейчас мы вас об этих блюдах спросим. Александр, вы хотели задать два вопроса.
Я хотел задать еще второй вопрос. А скажите, вот об этом скандале, о котором вообще много говорят в Москве, Вайнштейн и вот эта баронесса очаровательная, не могли бы он рассказать чуть-чуть подробнее?
Ну, он давно прошел.
Да, это давняя история.
Давняя история, потому что это было в нашем позапрошлом номере, а мы тоже не чистим с выходом по причинам грустным и материальным, да. Ну что, обычный спор хозяйствующих субъектов. Просто версия редакции там заключалась в том, что девушкам надо давать некие преференции просто по половому признаку. Вот мы эту свою позицию как могли рассказали. Александра Вайнштейна мы тоже очень хорошо знаем, и некогда были с ним в хороших, замечательных отношениях. После публикации мы с ним не встречались.
Да, он сейчас возглавляет, по-моему, еженедельник «Футбол».
Да,
и он занялся своим профессиональным делом. Он же известный футбольный
он
журналист.
Он замечательный спортивный журналист. Он даже, по-моему, шире, чем футбольный.
Да.
Когда-то еще мы с ним виделись, еще в «Мелзе», там. Старым.
Юрий, российская журналистика в целом, как вы полагаете, способна ли сейчас оказывать влияние на ситуацию в стране? Если да, то в какой степени? Или, может быть, ситуация большее влияние на нее оказывает?
Ну, конечно, они взаимовлияют, но, к счастью, вот так кардинально не способны. К счастью, да?
Потому Почему что, к счастью?
Потому что, когда журналистам дают волю, то мы наблюдаем битвы, ну, вспомним там середину 90-х, когда говорить можно было все, беззастенчиво, безбоязненно, и люди пользовались этой возможностью и наговорили такого, что страна дрожала и дергалась. Все-таки, мне кажется, из моих, я говорю сейчас за себя, даже не от лица редакции, сейчас страной и медиа управляют очень разумные люди, за которых не очень стыдно. По сути, да, потому что они осмысленно проводят свою позицию. Как она у них получится, тогда с них и спросим. А пока все развивается, по-моему, вполне разумно, предсказуемо и очевидно.
А независимых средств массовой информации, по вашим наблюдениям, становится больше, меньше, такое же количество?
А я не очень понимаю, что такое независимые. Все средства массовой информации и какие-то медийные ресурсы, они зависят от людей, которым выплачивают зарплату. Вот сотрудники, редакции. Поэтому...
Независимыми от государства, от государственной идеологии, я имею в виду.
Ну, а почему бы вот средства массовой информации, ну, есть, их сокращается, количество их сокращается, да, качество, к сожалению, тоже. Ну, вот я бы не выводил, не рвал бы на себя отсутствующие волосы вот, на предмет того, что их становится меньше, да, просто... Ну, я проблемы в этом не вижу.
У нас есть еще один звонок, еще один Александр из Москвы. Александр, пожалуйста, покороче, у нас мало времени.
Хорошо, короткий вопрос. Можно ли, вот у меня есть статья о том, как неграмотно говорят журналисты вот по телевидению, возможно вот такую статью опубликовать у них?
Давайте почитаем и определимся.
И если можно, то как связаться, какой-то имейл?
789-3637. Просто передача имейла займет большое количество времени. По телефону нам позвоните, мы посмотрим, если редакция устроит, то с большим
Скажите,
удовольствием.
Скажите, а на какие средства существует издание?
Бестактный вопрос, ну как не смешно, вот мы самые независимые, потому что это наличные средства нашего главного редактора, проживающего в Германии. И, к сожалению, периодичность поступлений нас не устраивающая, потому что у нас материалов значительно больше, чем мы можем выдать. Да? И вот таким вот незамысловатым образом.
Ну что ж, желаю вам побольше независимых средств.
Спасибо.
Спасибо вам, Юрий. В гостях у программы «Читаем журналы» был редактор журнала «Волчья лыка» Юрий Шумило.
Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
come on, come through.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
«Аэропорт» – так называется не только роман Артура Хейли, но и заметки в нью-йоркских таблоидах. «Аэропорт в опасности». Захвачен местный аэропорт города Сконнектеди. Объект далеко не стратегический, но совсем рядом столица штата Нью-Йорк – город Олбани. Захватили аэропорт канадцы, но конфликта с этой страной нет. На охотничьем жаргоне канадцами называют канадских гусей. Кроме водоплавающих, в конфликте участвуют власти аэропорта Сконнектеди и полиция. Аэропорт хочет, чтобы стражи порядка навели порядок и перестреляли канадцев. Но полицейские не успели взяться за ружье, как их схватили за руку защитники животных. Не допустим негуманную акцию. Подадим в суд. На аэродроме так много гусей, что они угрожают низколетящим самолетам. Несколько лет назад птицы уже столкнулись с пассажирским лайнером. К счастью, никто из людей не погиб, но ремонт обошелся в $350 000. Нью-Йорк отделался легким испугом. В Лос-Анджелесе ситуация тревожнее. И тут уже не просто аэропорт. Однажды это может кончиться трагедией. Нам хорошо известно, что экстремисты, которые защищают права животных, склонны к насильственным действиям.
They are known for violent rhetoric and very violent tactics.
Агент ФБР Луис Каприна говорит, что недавно власти до $30 000 повысили вознаграждение за помощь в поимке людей, которые подложили самодельную бомбу к двери жилого дома. Бомбисты перепутали адрес, и взрывчатка оказалась у дома, где живет ни в чем не повинная пенсионерка. Мишенью был ее сосед, ученый, который занимается опытами на обезьянах. Люди беспокоятся, кто из нас станет следующей жертвой, у чьего дома они устроят демонстрацию, чьей семье станут угрожать. Это касается всех наших сотрудников. Глава городских приютов для животных Дэвид Делаберто не ставит опытов на животных. Он их спасает. Но это не спасает его самого от ненависти экстремистов. Они, правда, пока без бомбы, стучатся в его дверь, раздают его соседям листовки, в которых обвиняют его во всех смертных грехах. Дело в том, что городские приюты ежегодно усыпляют тысячи животных. Но что делать, если не всем подобранным на улице четвероногим удается подыскать новых хозяев? В приютах Лос-Анджелеса скопилось много питбулей. Они агрессивны, приручить их трудно. Бывает, что питбуль нападает даже на хозяев. Большую часть этих собак придется усыпить. Это считает зверством врач Джерри Власик, представитель североамериканского общества борцов за права животных. Сами борцы обращаются с оппонентами довольно жестко. Можно сообщить соседям человека о том, чем он занимается, рассказать друзьям и родственникам, окружить его кольцом неприятия. Представьте, утром в воскресенье на его пороге стоят люди с плакатами. По словам Джерри Власика, борцы действуют только мирными методами. Однако их сайт подробно рассказывает об экстремистах, которые взрывают лаборатории, где работают с животными. Но помилуйте, доктор, это же преступление. Разве пытки обезьян не преступление? Разве там люди не заходят слишком далеко? Бомбистом можешь ты не быть, но им сочувствовать обязан. Многие борцы за права животных считают, что цель оправдывает средства. А цель у них действительно благородная. Они очень гуманны по отношению к животным. А люди? Люди перебьются.
In the zoo they gave them a cage. Circus put a sparkle on his face. Away from life the elephant walks.
Лора Найро. Песня борцов за права животных. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Борьба за права животных ведется и в другой форме. Недавно власти Чикаго запретили продавать в ресторанах города фуа-гра – жирную печень гусей. метод их выращивания слишком жесток. Борцы за права животных убедили в этом не только общественность, но и власти Чикаго. Их решение вызвало жалобы в суд и акции гражданского протеста. Об одной из них рассказывает Айван Мацинаго, вице-президент ресторана «Конис Пицца».
We are selling a pizza topped with foie gras.
Сегодня мы продаем пиццу, покрытую фуа-гра. Этого никто никогда не делал, даже повара во Франции, которые и придумали фуа-гра. Мы печем такую невиданную пиццу, чтобы выказать поддержку ресторанам Чикаго, которые должны иметь свободу выбора при составлении меню. Акция кулинарного неповиновения продолжалась всего один день. Ресторан убоялся штрафов, да и гуси могут заклевать. Шутки шутками, но ободренные всеобщей поддержкой, животные переходят в наступление. Тревожное сообщение поступило недавно из расположенного в штате Вашингтон города Олимпия. Вечером олимпийцы не выходят из дома без палки. Их город оккупировали еноты. Они не боятся людей, бродят стаями, воют противными голосами и уже загрызли 10 кошек, покусали собаку и, по крайней мере, одного человека. Город Олимпия нанял охотника. Тот расставил капканы, но за полтора месяца попался только один енот. Это современные грамотные звери, которые могут постоять за себя. Ну а борцы за права животных? Позволят ли они жителям Олимпии отстоять права человека на нормальную жизнь? Для чего придется енотов, грубо говоря, отстрелять? Лора Найро, песня борцов за права животных. Белые мужчины относятся к животным так же плохо, как к женщинам и людям другой расы. Это грубый пересказ песни, на самом деле она тоньше. Лора Найро была человеком твердых убеждений, но, может быть, относилась к ним слишком серьезно. Иронизировать по этому поводу не хочется. Не так давно она умерла от рака, кстати, в том же возрасте, что и ее мать, в 49 лет.
Like prejudice for the color of your skin, prejudice for a woman, prejudice for an animal, like the elephant of the plain. The greed not need society sleep.
Вы слушали программу «Город Большого Яблока» нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова.
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Мифы и репутации. Петербург к 15-летию возвращения городу исторического имени». Помогает ли городу обретенное имя? Есть ли у Санкт-Петербурга какое-то особое, свое, неповторимое будущее? Как спасти город от неминуемого разрушения? Архитектор, эколог, писатель и историк размышляют о петербургских мифах. Ведет программу Иван Толстой.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 205, 17 700.